Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена Победы» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. Виталия Дымарского сегодня с нами не будет, а у меня в гостях специалист по танкам Михаил Борятинский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – это судьба машины, судьба человека. Речь у нас сегодня пойдет о прославленной 34-ке, коллективе авторов-создателей, и насколько хорош этот танк был, и какие у него были достоинства и недостатки. Равно как и что, как сложилась судьба людей, которые его создавали. Ну, наверное, надо начать не с самой 34-ки, а с того, что предшествовало зарождению этого танка.
Ну, если забираться далеко, то, в общем-то, можно считать, что генеалогическое дерево, которое привело в итоге к танку Т-34 и в дальнейшем продлилось практически вплоть до танка Т-62 с некоторыми оговорками и Т-72 и вплоть до сегодняшних наших Т-90, можно считать колесно-гусеничный танк Уолтера Кристи, который был приобретен на рубеже 20-30-х годов в Соединенных Штатах с технической документацией, значит, совсем как бы технологической, конструкторской. Вот. И был запущен в серийное производство на Харьковском паровозостроительном заводе.
Под названием?
Под названием БТ-2. Первая его была модель. Последовательно модернизировался БТ-5, БТ-7.
БТ – это быстроходный?
Быстроходный танк, да. Ну, колесно-гусеничный. То есть он мог как на гусеницах перемещаться, так и на колесах. Гусеницы снимались, и машина могла двигаться на колесах по дорогам с твердым покрытием, просто по твердому какому-то грунту.
Что давало дополнительные преимущества в скорости перемещения?
Конечно, да. То есть, ну, во-первых, расход топлива уменьшался при движении на колесах. Запас хода был несколько больше, что было, в общем, тоже существенно. Поскольку стояли авиационные моторы, в основном отлетавшие уже свой летный ресурс, но еще не отработавшие свой моторный, скажем, моторесурс, они, в общем-то, достаточно прожорливые были. Моторы бензиновые. В своей последней версии БТ-7, которая производилась практически вплоть до начала, ну, не совсем до начала, до 40-го года, не до начала Великой Отечественной войны. Ну, в общем-то, машина была, достигла определенного уровня совершенства уже. То есть, как бы, сложился окончательно ее облик. Такой
классический.
Классический, да. То есть, уже такая коническая башня, значит, такой уже отработанный, красивый корпус. Машина вообще-то красивая очень.
Да, элементы наклонной брони.
Да, уже были части. Лобовой части наклонная немножко такая броня. Вот. Но как бы перспективы, видимо, военное руководство, значит, руководство Красной Армии, на перспективу машину эту не видела уже, так сказать, ее дальнейшее. Ну, в принципе, было справедливо. Все-таки концептуально в нем лежала конструкция конца 20-х годов.
Ну, тут надо сделать еще одну оговорку. Испанская война внесла свои коррективы.
Да, конечно.
Потому что танки с тонкой броней оказались нежизнеспособны при взаимодействии даже с 37-миллиметровыми орудиями. Соответственно, нужна была машина, которая могла принять достойные удары 37, 45 и даже 50.
Конечно.
Ну, вот тут, наверное, и начинается эта история.
В общем-то, да. Хотя, надо сказать, что работы по танкам, так называемым танкам противоснарядного бронирования, они в Советском Союзе велись где-то с середины 30-х годов, ну, с переменным успехом, но несколько конструкций было создано. Но в этих работах, собственно, Харьковский завод, в общем-то, участия не принимал, поскольку они получили заказ на развитие концепции колесно-гусеничного танка. Машина была, получила условное наименование БТ-9, должна была как бы развивать дальше. То есть там броня была посильнее, конечно, чем у «семерки», но сказать, что машина была противоснарядная, совместить колесно-гусеничный движитель с мощным бронированием было сложно. Вот. Ну, собственно говоря, вот с этого момента можно считать, как бы процесс пошел. Ну, БТ-9 проект благополучно завалили.
Кошкинский.
Ну, он...
Ну, формально.
Завод-то
считается.
Получил его еще до Кошкина. Ну, вот. Надо делал сказать, его уже Кошкин, да.
Да. Лирическое отступление про Кошкина. До того, как он попал на завод, если мне не изменяет память, он занимался партработой.
Значит, Кошкин работал в Вятке, ну, ныне Киров, на партийно-хозяйственной работе. Практически весь период 20-х годов после гражданской войны он закончил университет имени Свердлова, коммунистический университет, ну, который готовил фактически партхозактив. И в Вятке он был директором карамельной фабрики, то есть потом был на партийной работе. Сейчас уже не вспомню должность, к сожалению, но это не имеет значения.
И потом стал генеральным конструктором.
Нет, не все сразу. Почему? Он получил все-таки диплом инженера, потому что, по-моему, в 29-м или в 30-м году по партнабору, то есть была такие тоже, ну как были тысячники там вот ехали колхозы подымать, так и здесь, значит, для того, чтобы усилить партийную прослойку в среде технической интеллигенции, вот был такой партнабор получать высшее образование. И он поехал в Ленинград, поступил в...
Куда?
Да, вот не помню.
Ну, в какое-то
техническое учебное заведение, скажем так, технологический институт, по-моему. 4 года он отучился, он его закончил, и после этого был распределен в опытно-конструкторский механический отдел при заводе «Большевик». На тот момент этот завод уже был номер 185. Вот. А этот отдел, в общем, был одной из ведущих организаций по проектированию бронетанковой техники. Вот. Ну, там дальше есть несколько. Можно придерживаться нескольких версий. С одной стороны, ну, в общем-то, Кошкин был энергичным человеком. И, в общем, вполне мог... хорошо, так сказать, ну, действительно целеустремленно учиться.
Ну, да, хозяйственник, опять же, закаленный.
Да. Вот. И каких-то мог добиться успехов и в инженерной деятельности. Вот.
Однако на его долю выпал проект БТ-9, начатый не им.
Здесь я вот хотел бы закончить все-таки вот по поводу нескольких версий. То есть как бы официальная версия, что вот он... как бы вот проявил себя, был награжден орденом Красной Звезды за проектирование танка Т-29 там в Ленинграде и был назначен вот начальником КБ, ну, тогда должность называлась начальник КБ,
ну понятно.
Да, там генеральный конструктор, да, начальник КБ, там нюансы. На Харьковский вот, паровозостроительный завод имени Коминтерна, завод номер 183, он уже к тому времени получил номер. Но только здесь сразу возникает вопрос. У него к моменту назначения вот, главным конструктором в Харьков стаж инженерной работы составлял 2,5 года.
Да. Но это напоминает историю с Микояном.
Совершенно однозначно, что те люди, которые принимали решение о назначении его на эту должность, в первую очередь учитывали его предыдущую работу
как, по партийной линии.
Руководителя производства, руководителя партийного, ну, партхозработника, то есть именно организаторские способности.
Ну, тут надо вспомнить человека, которого вообще практически никогда не вспоминают, говоря о Т-34, это Адольф Дик. Ну, не отец-создатель, но, наверное, человек, который сыграл огромную роль в том облике, в том имидже этого танка, каким мы его знаем сегодня.
Безусловно.
И как сложилась судьба этого человека?
Прибытие Кошкина на завод совпало с получением завода заказа техзадания на проектирование танка БТ-20, который получил заводской индекс А-20. В Харькове внутренний заводской индекс был А. Тогда еще не было изделий. Там, ну, на некоторых заводах были, но единой системы не было. Но с КБ под руководством Кошкина с этой работой не справилась, в принципе. Что, в общем-то, было не мудрено, потому что КБ было, в общем-то, не очень сильное. КБ в Харькове, оно в основном в течение всех 30-всего периода 30-х годов в основном занималось обеспечением серийного производства танков БТ. И их относительной модернизацией вот в процессе...
В рамках дозволенного.
Да, в рамках дозволенного. Вот. Поэтому возникли проблемы. Были допущены грубые ошибки, что было отмечено и военной приемкой, и значит, соответствующими контролирующими органами. И тогда было принято решение для усиления, для, вернее, концентрации усилий вот именно по разработке вот этого, значит, танка БТ-20А-20 создать параллельное КБ на заводе, которое возглавил военинженер третьего ранга, адъюнкт Военной академии механизации и моторизации имени Сталина, впоследствии бронетанковой академии имени Малиновского, Адольф Яковлевич Дик. Туда было направлено 40
инженеров,
дипломников академии слушателей. Туда были направлены дополнительные инженерные кадры. И они начали, и в их распоряжение была передана часть работников КБ основного вот, отдела 520, это, значит, так назывался конструкторское бюро в Харькове. Вот. И проектированием вот, танка БТ-20 это КБ занималось с октября практически 37-го по весну, зиму, конец зимы, наверное, начало весны 38-го года. Ну, в общем, закончилось... Судя по всему, проект они сделали. Дик его оформил как свою диссертацию, поскольку он был адъюнкт. Это, значит, это в военных учебных заведениях высших, это как аспирант в гражданских. Вот. На следующий день после того, как он его сдал, свою диссертацию, там, соответствующий отдел в академии, он был арестован.
За что?
Ну, вот мне тут сказать сложно, за что он был арестован.
Враг народа? Естественно.
Ну, да, отсидел он 10 лет. Во всяком случае, его не расстреляли. Он отсидел 10 лет. И с 48-го года он работал в Бийске на, по-моему, машиностроительный завод в Бийске. Но уже, конечно, никакой военной техникой он не занимался.
Да, печально сложилась судьба человека, но та геометрия, которую Т-34 в дальнейшем приобрел, была создана именно Диком. Я имею в виду геометрия корпуса, геометрия исходного варианта башни. То есть, как бы, Кошкин получил в руки, ну, если не готовый продукт, то...
Ну, некую основу.
Полуфабрикат.
Полуфабрикат, да. Но дальше, конечно, произошло то, что произошло, к сожалению, в общем-то, потому что... легкий, в общем-то, танк, который был... совершенно конкретных габаритов, конкретной массы, одели толстой броней, не изменив его габаритов. То есть внешне танк А-34, даже, вернее, точнее, был еще сначала А-32,
да.
Гусеничный вариант. Кстати, существует версия такая, расхожая достаточно, что военные стояли за колесно-гусеничный вариант, а заводчане доказали военным, что надо гусеничный делать. Причем все это проходило в Кремле, в присутствии Сталина. И Сталин сказал, пусть они сделают и тот, и другой. В общем, это все не соответствует действительности на самом деле. Потому что еще задолго до этого совещания в Кремле, где обсуждались эти два проекта, заводу был выдан официальный заказ главного бронетанкового управления Красной Армии, в том числе и на гусеничный вариант, чисто гусеничный, но где были оговорены его параметры.
Да, но как вы уже отметили, сделать колесно-гусеничный вариант с достаточно мощным бронированием – вещь нереальная.
Нереальная, конечно.
Абсолютно. Я на секунду прерву наш разговор, напомню номер наших смс-ок – это 7-985-970-45-45. Некоторые вопросы уже поступают. По СМС мы ответим на них несколько позже. Вернемся к людям, которые трудились над ним. О Кошкине и Дике мы сказали. Роль Кошкина, по сути, ведь свелась к тому же, как роль Ильюшина применительно к созданию Ил-2. То есть человек выполнял хозяйственно-организаторские функции и роль таранного бревна при пробивании машины в серийное производство.
Кошкина, в принципе, получилось то же самое, в общем-то.
Да, и... по сути, ну, как бы, не столько инженер, сколько хозяйственник, и в том, и в другом случае. И хозяйственник и организатор.
Да.
Вот. Ну, что касается других людей, которые имели отношение к созданию данной машины. И после того, как Кошкин умер довольно рано.
Да, летом 40-го, в сентябре, по-моему, 40-го.
Осенью 40-го, да, тяжело заболел от воспаления легких, по-моему.
Да, он получил воспаление легких во время пробега двух танков А-34 еще. Они еще не были приняты на вооружение, поэтому индекс-Т они еще не получили. Из Харькова в Москву. Он простудился очень серьезно, ну и надо было лечиться, а машины гнали, машины, естественно, не отапливались, отапливалось только кузов у тягача «Ворошиловец», который шел следом, значит, он с теплым кузовом, где размещались механики, там, техники, там, вот, он уже в Кремле во время показа Сталина, он кашлял довольно здорово.
Тут надо сказать несколько слов о показе в Кремле. Дело в том, что так как были изготовлены вот эти два А-34, ни одна последующая серийная машина не готовилась. Броня была отшлифована буквально до зеркального блеска. Сварные швы были безупречные. Это уже во время войны сварной шов в половину толщины руки был нормой вещей. Башня тоже была отполирована. То есть, ну, в общем, я даже не знаю, как это назвать, но такой паркетный экземпляр.
Товар-то надо было показать лицом.
Ну да.
Но надо сказать, что серийные машины Т-34 уже довоенного выпуска, они тоже отличались хорошим качеством отделки, в том числе их не полировали, конечно, но их шлифовали, так сказать, убирая какие-то неровности.
Огрешности.
То есть, да, огрешности. Во время войны, конечно, этим уже, естественно, никто не занимался.
Ну, не до того было, естественно. То есть машины, да, как я читал, когда их только отполировали, и они были еще не окрашены, они блестели как зеркала.
Блестели как зеркала, да.
Да, вот эти два танка пригнали...
Один.
На Красной площади.
У одного сожгли главный фрикцион во время движения, и он остался на 37-м заводе в Черкизове.
Не доехал.
Да, это там, где сейчас Преображенская площадь, метро, вот там вот был 37-й завод, потом какой-то ящик ракетный, по-моему, после войны. Вот.
Короче говоря, один из этих двух танков попал на Красную площадь, причем, что интересно, когда Кошкин сотоварищи направлялись в Кремль, им сначала в НКВД выдали одежду.
Да, им выдали комбинезоны.
Вот. Да. А заодно таким образом осуществили неформальный досмотр.
Конечно.
Вот. Один раз обыскали перед входом в Кремль, и перед тем, как пришел Иосиф Виссарионович, деликатно попросили вывернуть карманы. Вот. То есть,
что же делать?
Как бы суровая правда жизни, или, если угодно, порядки того времени. Короче говоря, после жесточайшего контроля они предстали пред светлые очи, и, насколько я знаю, Сталину машина понравилась.
Да.
Еще надо, наверное, упомянуть генерала Павлова, которого Сталин в дальнейшем расстрелял, и роль Павлова в судьбе.
Ну, по другому поводу.
Да.
Он его расстрелял. Павлов, в общем-то, занимал достаточно трезвую позицию, потому что результаты испытаний опытных образцов, в том числе и А-32, и уже А-34, они, в общем, были не очень впечатляющие. И Павлов требовал устранить недостатки. И на этом показе он буквально заявил в глаза Сталину следующие слова, что мы дорого заплатим за выпуск недостаточно надежных машин.
Ну, там порядка 60 недостатков насчитали на тот момент, если не больше.
Ну, в общем, уже в 40-м году, ну, это, в принципе, тоже был 40-й год, март 40-го, а вот осенью 40-го, когда в Кубинке испытывали первые два, по-моему, или три серийных танка Т-34, перечень недостатков был такой, что, если его прочитать, то, в общем...
Без слез не взглянешь.
Да, становится... Сразу можно задать вопрос, как же его приняли-то на вооружение. Но самое-то интересное, что Т-34 приняли на вооружение, когда в металле еще ни одного танка не было. То есть приняли на вооружение фактически танк А-32, догруженный до массы 24 тонны, по-моему.
24 тонны.
Чугунными чушками.
То есть...
чугунные такие блоки были закреплены, потому что А-32, он был легче, он весил 19 тонн.
Как Т-4?
Да. Первый. Ранний, да. Он весил 19 тонн, то есть у него была броня несколько более тонкая, чем у 34-ки в последующем. И когда его испытали, то возникло предложение, было видно, что, в общем-то, есть определенный запас у машины, и ходовая может выдержать, и удельная мощность достаточная, в общем-то, можно еще нарастить броню.
И что и было,
что и было сделано, но надо было испытать, и как поведет себя двигатель, как будет вести себя ходовая часть, поэтому просто на танке закрепили вот эти вот 5 тонн дополнительного балласта, что называется, машины. И вот, вот этот вот догруженный танк и приняли на вооружение.
Ну, вернемся к людям все-таки. После смерти Кошкина генеральным конструктором стал его заместитель Морозов, да, который не имел высшего образования вообще. Насколько я знаю, это произошло чуть ли не по личному распоряжению Сталина. Почему его выбор остановился на Морозове?
Я думаю, что он остановился на Морозове, потому что, в общем-то, вряд ли Сталин из Харьковского КБ, если выбирать следующего главного из коллектива КБ, знал, кроме Морозова и Кошкина, кого-то еще.
Кого бы то ни было еще.
Потому что на совещаниях в Кремле, когда, значит, было несколько таких совещаний, туда приезжали Кошкин и Морозов. То есть Морозов был заместителем Кошкина, в принципе, по должности. Он действительно не имел высшего образования, он был техник. Вот, хотя имел, в общем-то, приличный стаж работы в танкостроении, потому что, если так сказать, там по-разному она называлась в разные годы, но в танковом КБ Харьковского завода он работал с конца 20-х годов, еще принимая участие в создании среднего танка Т-24.
Ну, то есть можно сказать, что он очень хорошо владел технологической цепочкой и представлял себе все нюансы производства танков.
Ну, у него был опыт, безусловно. Хотя, в общем-то, конечно, отсутствие высшего образования, оно...
Ну, да.
На мой взгляд, оно и в дальнейшем сказывалось, в общем-то.
На качестве машины?
Да на многом, в принципе. В общем-то, на всей деятельности Александра Александровича Морозова вплоть до танка Т-64.
Мы прервемся на выпуск новостей и продолжим после него.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Цена победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня у меня в гостях Михаил Борятинский, специалист, эксперт по танкам. И мы обсуждаем судьбу танка Т-34 и его создателей. Итак, вернемся к личности Морозова, заместителя генерального конструктора Кошкина, который впоследствии возглавил КБ. Какова была его роль в создании, развитии, совершенствовании Т-34? Как специалист.
В общем-то, его роль была, судя по всему, в общем-то, основная, потому что Кошкин, в силу того, что, как я уже сказал, имел всего-навсего 2,5 года стаж инженерной работы на момент назначения главным конструктором, очень маловероятно, что бы там ни писали и что бы там ни писалось в воспоминаниях ветеранов.
Ну, да.
Понятно, что, в общем, они все писались в основном в
советское,
в советское время, когда была официальная история, и все. Маловероятно, что какие-то были... что он генерировал какие-то технические конструктивные идеи.
Ну, очевидно, что нет. Если от Адольфа Яковлевича Дика им достался, по сути, готовый проект, машина с наклонной броней и композиционно такой, какая она и стала в металле в дальнейшем, я так полагаю, что Морозов выполнял роль советника при Кошкине, технического советника.
В принципе, да.
Да, а после смерти Кошкина, как мы уже говорили, Сталин назначил его, потому что выбирать особо было не из кого.
Да.
Дика посадили, да я думаю, ни одного Дика.
Фирсова расстреляли, Дика посадили.
В общем, потеря, наша бронетанковая мысль несла в большей степени от репрессий, нежели от врагов.
Ну, в общем, в определенном смысле, да. Хотя надо отдать должное Кошкину, одна из его заслуг, несомненных. Это то, что, в общем, в такое сложное время, когда в целом на Харьковский завод обрушился, в общем-то, достаточно серьезный шквал репрессий, там пересажали очень много народу, там, включая директора завода, главного инженера, там, в общем...
Многих.
Вот, и, скажем, в дизельном КБ, которое там находилось, тоже серьезные были репрессии. Вот ему как-то удалось, в общем-то, в танковое КБ, да. Вот. Ходили даже слухи, что якобы Кошкин был там земляком Ежова, там, но это не выдерживает критики. Ежов родился в Санкт-Петербурге, Кошкин в Ярославской губернии, то есть никакими земляками они не были, да и по дальнейшей своей жизни они не пересекались практически.
Ну, вернемся теперь к еще одному человеку, который упоминается в списке создателей Т-34, это Кучеренко. Какую роль он играл в создании машины?
А вот самое интересное, что о Кучеренко можно сказать меньше всего, и меньше всего о нем известно. Обычно он всегда перечисляется вот трое. Я не хочу брать на себя какую-то вот смелость, там, ответственность, что-то утверждать, но есть, скажем, точка зрения, которую высказывал когда-то работавший в Нижнем Тагиле на заводе номер 183 Костенко, известный, нельзя сказать, что он историк танкостроения, но он написал
специалист,
он работал в военно-промышленной комиссии ЦК КПСС, потом впоследствии занимался танкостроением. Он со слов ветеранов КБ, которые работали вместе с Кошкиным, Кучеренко, Морозовым, он дал определенную оценку деятельности Кучеренко. В принципе, примерно такую же оценку в приватной беседе мне где-то в конце 80-х годов высказал тоже один из ветеранов КБ, Листровой, тоже автор двух или трех книг по КБ, по истории КБ и по танку Т-34. В основном эта оценка сводилась, что Кучеренко выполнял хозяйственные функции. Хотя есть и точка зрения иная, что он чуть ли не был главным.
Там. Ну да.
Вот.
Тайны себя покрытым раком есть.
Да. Нет, тайны тут никакой нет на самом деле, потому что основной генератор продвижения Кучеренко – это в основном Лариса Васильева, его дочь.
Ну да.
Вот. Ну, что, в общем, понятно, естественно, по-человечески, все ясно. Вот. Но, насколько мне известно, карьерный рост Кучеренко, а он уже в середине войны ушел в главк, он не работал в КБ, и получил премию сталинскую за Т-34, он уже работая в главке. А в главку он ушел после того, как тоже в наркомат на повышение ушел Максарев, директор завода номер 183. А Кучеренко, а жены Максарева и Кучеренко были родными сестрами.
Понятно. Это многое объясняет. Вернемся к машине. Изначально на нее ставилась не та знаменитая F-34, которая ассоциируется с внешним обликом Т-34-76, а другая пушка. Почему произошла замена?
Ну, замена произошла в первую очередь по техническим моментам, потому что пушка, которая ставилась на Т-34 изначально, была Л-11. Это пушка, автор проекта был конструктор Маханов, по-моему. Пушка это Кировского завода ленинградского. У нее был определенный технический недостаток. Я не хочу вдаваться в технические подробности, но там была... Принцип конструкции, короче говоря, если я не ошибаюсь, мне не изменяет память, накатник был связан с атмосферой. И происходил интересный процесс, что после интенсивной стрельбы при придании пушки определенного угла возвышения и выстреле с этого угла возвышения не происходил накат. То есть ствол орудия находился, откатывался.
Да, оставался внутри, вот. Скажем так.
То есть, ну, правда, ленинградцы, они работали над этим процессом, но здесь, в общем-то, вклинился Грабин, который был, в общем-то, у Сталина на хорошем счету. Он был такой Ну, умел себя преподнести, а это...
Правильно позиционировал себя по жизни.
Да, да. Вот. Ну, надо сказать, что, в общем-то, арт-системы у него были в целом неплохие. Можно, конечно, критиковать, обсуждать, но, тем не менее, идеальных конструкций не бывает. И к этому времени уже была пушка F-32, которая устанавливалась на танк КВ. С такой же длиной ствола, как L-11, то есть в 30,5 калибров. Ну, по своей инициативе Грабин сделал пушку F-34, причем первоначально пушка была длиной ствола в 50 калибров.
Хорошая.
Да, но поскольку при этой длине ствол выступал почти на метр за габариты танка, а тогда была такая вот опасение у военных, что длинный ствол, что то ствол не должен выступать за габариты танка, потому что при движении, при преодолении рвов может произойти утыкание ствола в грунт.
Что и происходило, собственно.
Ну, такое бывало. Но, в общем,
да,
из-за этого... Конечно, но... длинный ствол затруднял маневрирование в так называемых узких проходах, то есть на улицах, в лесной местности. Это все понятно. Но выхода все равно нету. Все равно нужно было удлинять ствол. Ну, а в данном случае военные выступили категорически против, и Грабин обрезал ствол до 41 калибра. Баллистические характеристики пушки, естественно, ухудшились. Ну, тем не менее.
Но 41 это все равно лучше, чем 30.
Ну, да, на 41 год, и да, тем более на... Да, в основном стали комплектоваться этим орудием машины выпуска 41 года. Это, в общем-то, была самая мощная танковая пушка в мире на тот момент.
Ну, собственно говоря, надо сказать, что и немцы в начале войны использовали на танках краткоствольное орудие.
Да.
Взять Т-3, Т-4. Т-4 вообще назывался «Хамс». Окурок.
Окурок, да.
Да, за счет короткой пушки. Это потом у них тоже началось активное наращивание длины в калибрах. Если мне память не изменяет, длина пушки «Тигра» была более 50 калибров.
56 калибров.
Да. То есть, как бы вопрос утыкания ушел в
дорогу. «Пантера 100».
Да, но это вообще рапира.
Да.
Да. Итак, с недостатками, огрехами, детскими болезнями, чугунными болванками в А-32 машина, тем не менее, была запущена в серию. И началось серийное производство. Насколько я знаю, начиналось оно тоже очень непросто. То есть, казалось бы, все злые ветры, какие только могли дуть в сторону Т-34, дули перманентно, пока не было налажено такое достаточно устойчивое производство.
Ну, в общем, естественно, потому что машина была на порядок сложнее, чем
БТ.
Технологически, чем БТ. Там конструктивно там можно дискутировать, но технологически однозначно. Поэтому, конечно, завод просто ее с большим трудом ее переваривал, несмотря на то, что далеко не все завод делал сам. Большая часть башенных корпусных деталей поступали с Мариупольского металлургического завода. И там были проблемы. Например, на первых машинах, иногда их именуют близнецами, вот А-34, лобовой лист корпуса был гнутым.
То есть да, верхний, это вообще невозможно
верхний
представить.
Верхний и нижний лобовой лист, это было одно целое. Вот. На серии пришлось от этого отказаться,
ну,
потому что одно дело сделать сложно. В опытном цеху две машины, другое дело это обеспечить в серии. Сделали вварную балку, которая просуществовала, в общем, до 44-го года, до 45-го даже, по-моему. Вот, там, меняясь, несколько видоизменяясь, пока не стали сваривать в стык уже.
Ну да, по-пантерски.
Да. Так что тут было очень много проблем. И со сваркой были проблемы. Но в целом проблемы по броне, они, в общем-то, решаемы были. Сложнее, значительно хуже дело обстояло с двигателем. На самом деле.
С дизелем вот этим.
Да, с дизелем V2, да. Потому что, конечно, он был не доведен.
Ни разу.
В огромной степени был не доведен. Вместо положенного моторесурса в 100 моточасов, он на стенде, то есть совершенно в типичных, в идеальных условиях, он с трудом отрабатывал половину этого, а на реальных машинах, в реальной эксплуатации, а танковый двигатель работает в очень перенапряженном режиме. То есть, скажем, движение танков в бою – это, в общем, достаточно хаотичное движение по пересеченной местности. Там масса нагрузок. И, конечно, двигатели просто не выдерживали ресурса, их принимали с оговорками. И они мощность не вытягивали полностью, потому что, ну, как бы... Дизель, в общем-то, несмотря на кажущуюся его простоту по сравнению с карбюраторным мотором, на самом деле ничуть не проще. И не случайно все-таки в двигателестроении сначала в массовом порядке пошли, пошли карбюраторные двигатели, бензиновые, а уже потом только дизеля.
На солярке.
Да, потому что там есть один тонкий момент. Это топливный насос. Вот у нас были проблемы с топливным насосом, которые не могли решить в течение 7 лет. Потому что все 30-е годы возились. Все остальное более-менее было сделано. Причем конструктивный двигатель даже был достаточно прогрессивный. У него был силюминовый картер. Ну, там во время войны, конечно, стали ставить и чугунные, все это, но изначально, то есть легкосплавный, то есть это ж масса была не знаю, сравнительно невелика по сравнению с какими-то другими аналогами зарубежными. А вот с топливным насосом помаялись. Карбюратор было на карбюраторном двигателе отладить, добиться устойчивой работы значительно проще, чем топливный насос на дизеле.
Сколько машин было произведено и поступило в войска на 22 июня 1941 года?
На 22 июня было произведено 1115
машин.
Танков Т-34. И... Вернее так, эта цифра не на 22 июня, это скорее цифра на 1 июня, потому что отчетность была на 1 июня. Но еще методом, ну, какое-то количество можно добавить, есть, в принципе, цифры по количеству машин, отгруженных уже заводом.
Ну, порядка 1200. Там,
ну, где-то около 1200 танков, да.
Да, о том, как сложилась судьба этих машин и как воевала 34-ка, мы будем говорить с вами, наверное, в следующей передаче.
Да, это отдельная тема явно.
Да, Т-34, судьба машины, судьба создателей. А сейчас я хотел бы попросить вас поотвечать на вопросы наших слушателей. Евгений из Харькова. Хотелось бы услышать хотя бы в общих чертах сравнительную характеристику Т-шки с пантерами. Насколько я понимаю, машин одного класса. Ну, я бы не сказал,
да,
что пантеры и
Т-34. Совсем разного класса. Одного класса, конечно, Т-34 и Т-4. Вот это машины одного класса. Пантера, ну, во-первых, здесь надо учитывать, что сразу оговориться, что вопрос классификации... Это вопрос, это прерогатива, в общем-то, той страны, где танк делается. Танк, самолет, корабль. Вот поэтому у американцев авианосца у нас тяжелый авианесущий крейсер. Можно было назвать хоть рабловецкой шаланды, имели полное право. То же самое и с танками. До 43-го года немцы классифицировали танки по калибру орудия. Поэтому четверка была тяжелым. Хотя по массе была меньше, чем Т-34. А потом они перешли на боевую массу. «Пантера» предназначалась для замены Т-4, чего не произошло в реальности, но, в принципе, поэтому он классифицировался немцами как средним, как средний.
Ну, да,
но по сравнению с 56-тонным «Тигром», 45-тонная «Пантера» была действительно
пушинка.
Несколько легче. Но надо понимать, что советский тяжелый танк ИС-2 весил 41 тонну. На 4 тонны меньше средней «Пантеры». Поэтому, конечно, с точки зрения здравого смысла любого, «Пантера» — это тяжелый танк.
Со 100-калибровой пушкой.
Да, 75-миллиметровый. Калибр орудия, да, в общем-то, по концу войны не совсем подходящий для тяжелого, но длина ствола и могущество орудия, оно бесспорное. Это одна из лучших танковых пушек Второй мировой войны.
Вот тот же Евгений спрашивает, какие соображения принимались во внимание при установке на 34-ку движка на соляре, помимо его, понятно, меньшей возгораемости? Немцы, помнится, ездили на бензиновых двигателях.
Ну, возгораемость, конечно, это...
Условно все.
Ну, как вам сказать? Рассматривать это как достоинство дизеля по сравнению с карбюраторным двигателем, Но это смехотворно. Может быть, в 30-е годы, да, можно было, как рассказывали ветераны, Кучеренко демонстрировал сомневающимся вот, достоинство, преимущество двигателя дизельного. Да? Угу. Он совал факел горячий в ведро с бензином, которое тут же вспыхивало, и ведро с соляркой, которое гасло. Но если ту же солярку размазать тонким слоем по столу и бросить спичку, она загорится.
Безусловно.
Но. Другой вопрос, что она не взрывается, но горит она. И танки дизельные горели и горят, между прочим, до сих пор.
Точно так же.
Да, что мы часто видим по телевидению. Ничуть не хуже
бензинового.
То есть пожароопасность, это, в общем, совершенно... Ну, никакого значения это, в общем, в принципе, не имело. Горело все одинаково. В танке очень много чего есть, чему гореть. Кстати, пары солярки взрываются у них хуже бензиновых.
Ну, тут надо сказать, что с точки зрения танкиста, мой дед был таковым в годы войны, это не беды, это хлопоты. А это вот понятно. И беды, это когда взрывается боеукладка.
Это, тут конечно, да.
Кстати, потому что если танк загорелся, во-первых, он загорелся в задней части, где находился двигатель и баки.
Не всегда.
Ну, не всегда.
Баки у Т-34 находились по бортам боевого отделения в том числе.
Ну да, но тем не менее, если танк загорелся, еще есть шанс выскочить. А вот если грохнул боекомплект,
да.
Тут уже как бы и бежать некому. Следующий вопрос.
Дмитрий, да. Вот в защиту, ну не в защиту, а вот вопросу выбора, почему остановились на двигателе на соляре. Здесь, я думаю, одним из определяющих было не пожароопасность, а другой фактор. Большой запас хода, экономичность. Для Советского Союза, для России с пространствами это имело значение, потому что дорог не было. Автомобильных, да, значит, железнодорожная сеть, в принципе, по сравнению с европейской, была относительно слабо развита. Поэтому, естественно, основным методом переброски танков на большие расстояния был марш. А вот тут, да, запас хода дизельного двигателя, он, конечно, был, безусловно, выше и имел значение.
Михаил, наверное, один из предпоследних вопросов. Евгений, нет, Андрей Николаевич из Москвы спрашивает, были ли эрзац Т-34, машины с недостаточным бронированием, малокалиберными орудиями и прочим. Слышал, что такие выпускались. Были ли такие?
Нет.
Я тоже с трудом себе представляю.
С недостаточным бронированием никакого утоншения не было. Наоборот, хотели во время войны лобовую броню корпуса довести до 60 мм. И так называемые экранированные танки появились как такое паллиативное решение. Но потом как бы от этого отказались. Это был как бы ответ на появление у немцев подкалиберных снарядов, 50-миллиметровой пушки и так далее. Но, в общем, поняли, что...
Ну, были попытки поставить 50-миллиметровку еще до войны.
На Т-34?
Да.
Ну, может быть, предполагали... Нет, во время войны часть машин была выпущена с пушкой 57 мм ЗИС-4, так называемый танк-истребитель. Некоторое количество машин было выпущено в 41-м. И, по-моему, в составе 20-й танковой бригады они даже приняли участие в битве за Москву. Правда, быстро были потеряны, потому что не было снарядов к этой пушке.
Ну да.
И планировали развернуть их производство вновь, уже с башней улучшенной формы, с гайкой с шестигранной этой, после Курской битвы.
А почему?
В 43-м. А потому что бронепробиваемость была выше. То есть он,
у 57-мм?
Чем у 76, конечно.
Конечно. Это была противотанковая?
Конечно. Но это же ЗИС-4 пушка. Это была, у нее была баллистика противотанковой пушки ЗИС-2, которая была в 41-м снята с производства за избыточную мощность. Она прошивала практически любой немецкий танк насквозь. Они... И вновь ее производство возобновилось в 43-м.
Да, так я что? Боюсь, что время наше подошло к концу. Мы продолжим наши беседы о Т-34 и его создателях в следующих программах. И я думаю, это будет даже не один выпуск. А сейчас, в завершении нашей программы, очередной портрет маршала. Всего доброго. Смотрите и слушайте нас.
До свидания.
Иосиф Сталин якобы называл маршала Константина Рокоссовского «мой Багратион и Рокоссовский», и якобы был одним из немногих, кого вождь называл по имени-отчеству, а не с приставкой «товарищ». Так это или нет, выяснить, похоже, уже невозможно, хотя дыма без огня, как известно, не бывает. Впрочем, у самого Рокоссовского к Сталину счетов могло быть сколько угодно. В 1937-м его объявили шпионом японской и польской разведки. Далее все пошло по накатанному сценарию. 3 года в крестах со всеми прелестями заключения, несколько инсценировок расстрела, выстрелы холостыми. На свободу Рокоссовский вышел в 1940-м благодаря тогдашнему наркому обороны Семену Тимошенко. Потом уже однажды, отвечая на вопрос дочери, Рокоссовский говорил, что если за ним придут снова, живым он не сдастся. Почти все советские военачальники в той или иной степени находятся в тени маршала Жукова, и Рокоссовский не исключение. Причем, по мнению многих, это вовсе несправедливо. Количество успешных операций Рокоссовского велико. Примечательно, что именно он, один из немногих советских полководцев, был ранен, причем довольно тяжело, были повреждены легкое и позвоночник. По некоторым воспоминаниям, солдаты, что редкость, Рокоссовского уважали не со страхом, а с любовью. Именно Рокоссовский 24 июня 45-го командовал парадом Победы в Москве. Закончилась война, из которой Рокоссовский вышел маршалом, и в 49-м Сталин отправил его в Польшу. Там Рокоссовский занял посты министра национальной обороны, заместителя председателя Совета министров и члена Политбюро ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии. За то время, пока он возглавлял вооруженные силы Польши, там начались чистки, массовые аресты офицерского состава, так или иначе связаны с армией Краевой. После смерти Сталина и начала ослабления жесткого контроля за братскими партиями, в 1956-м Рокоссовский был отозван из Польши, как дискредитировавший себя участием в репрессиях. В 1962-м он отказал Хрущеву написать почерней и погуще статью против Сталина, за что уже на следующий день его сняли с должности заместителя министра обороны. Правда, преданностью вождю здесь, похоже, и не пахло. Только принцип – армия в политике участвовать не должна.
Цена победы.